страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии, 684 выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу «Притчи Соломоновых». Мы приступаем к тексту. Каждый раз, когда мы начинаем длинную, большую книгу Священного Писания, первая часть, первая встреча у нас проходит как такая общая, и каждый раз уже предсказуемо кто-то говорит о том, что ну, вот сегодня было мало изучения Библии, мало мы работали с самим текстом. Ну, собственно, сегодня мы начнем это исправлять. И, кстати, по книге «Притчи» мы будем двигаться довольно медленно. Так что приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что... Я не помню сейчас точно, 30 с чем-то встреч, но это полтора месяца наших эфиров, мы с вами проведем в книге «Притчи». Это, как мы вчера сказали, здесь отметили эту фразу, это такая экскурсия по жизни. Вот действительно, если вы будете читать, или когда, да не если, а когда вы будете читать книгу «Притчи», обратите внимание, как это построено. Вот посмотри сюда, вот посмотри туда. Вот там ты видишь мудрого человека, там ты видишь немудрого человека. Там ты видишь мудрую, благочестивую женщину, там ты видишь чужую и чуждую, глупую, развратную женщину. Там ты видишь мудрость, там ты видишь глупость. Вот, это такая экскурсия. И посмотри в начале пути, куда разные дорожки ведут, то есть какие последствия разных путей. Тут нет такого, что ну вот только так, а не иначе. Тут скорее, кстати, очень хорошо, здесь скорее показывается, вот если ты будешь поступать так, то будет вот это. Если принять такое решение, то будет вот это. А дальше за тобой все. Кстати, выяснится, и мы с вами обратим внимание на то, что в этой книге как бы две школы представлены. Школа мудрости и школа глупости. Так вот, мудрости приходится стоять на дорогах и собирать людей, чтобы они пришли к ней на занятия. Глупость этим не занимается. Она стоит у двери, к ней сами люди идут. Вот такая вот, так оно устроено. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы и сообщества, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. Из вчерашних комментариев Илья Орлов пишет: «Да, наставление — это лучшее, что можно подарить молодому человеку». Кстати, Илья, делая такой подарок, надо понимать, что какую-то часть, а возможно большую часть этих наставлений молодой человек не примет. Ну, просто вот так оно устроено. Он отвергнет и все. То есть мы, конечно, подарим. Это не меняет наше желание, это не меняет нашу готовность эти наставления ему дарить. Ну вот, он может и отвергнуть. Такое тоже бывает. Интересную вещь пишет, такое замечание, Кирилл Христов. Он пишет, напоминает он о том, что написал апостол Павел: «Немудрое мира Бог избрал, чтобы посрамить мудрое». Вот по поводу мудрого и немудрого. Смотрите, Павел в первом послании к Коринфянам говорит о мудрости мирской и немудрости, то, что вот в мире считается немудрым. А мудрость мирская и мудрость Божия — это разные вещи. Мудрость мирская и мудрость Божия далеко не всегда сталкиваются, далеко не всегда оказываются в одном и том же человеке. То есть как бы человек может быть мирский мудр, он очень сообразителен, он даже очень образован, но с Божьей точки зрения он совершенно... Вот у него мудрости никакой нет. И мы, читая книгу «Притчи», эти несоответствия неоднократно с вами будем видеть. На самом деле, даже на таких повседневных примерах, житейских примерах, вы знаете, да, я люблю по возможности приводить аналогии, далеко не всегда человек вот как-то сочетает в себе мудрость, которую... Ну, скажем так, мудрость, которую вот ожидает мир, ну, нет, по-другому немножко. Он не всегда сочетает в себе мудрость в разных сферах нашей жизни. То есть он может быть, ну, допустим, очень образованным, очень умным человеком, Ну вот, а по жизни он в чем-то, ну, совершенно не разбирается. Приведу маленький пример, чтобы показать, как это на практике, что я пытался объяснить. Вот тоже не хватило мне мудрости, чтобы объяснить. Ну, пример, да, приведу, расскажу. У нас в семинаре, когда я учился в семинаре, это было в Штатах, был у нас профессор, я его, к сожалению, не застал. Это один из лучших специалистов по Ветхому Завету. Книжки его читали и читают. Переводы на английский язык в работе, над которым он участвовал, читали и читают. И, я думаю, читать будут. И никто никогда не поставил бы под сомнение его глубочайшие познания, глубочайшую компетентность в области Ветхого Завета, ветхозаветного иврита, да и Нового Завета тоже, христианского богословия. То есть это реально кладезь мудрости, кладезь такой абсолютной вот в подготовленности, учености и так далее. Но это был человек совершенно не приспособленный к каким-то бытовым моментам. Рассказывают о том, что он ехал, улетел в самолете, значит, вот проповедовать в церковь, в другой город. Он поехал с детьми, значит, приехал в церковь, сдал маленьких детей в там детская программа специальная для детишек, а дети были что-то 2 года, 4 года. Как жена доверила, я не понимаю. Вот, и, значит, пошел общаться с людьми, рассказывать им Священное Писание, участвовал в беседе, все, ну и вот понял, что на самолет он опаздывает, поскольку заговорился, прибежал в аэропорт, приехал, взял машину, он даже не позволил, чтобы его везти, значит, быстро взял машину, какой-то остановил такси, вот, приезжает домой, входит в дом, и вместо приветствия жена ему говорит первое: «А где дети?» И он говорит: «Ой, а я их забыл в церкви». То есть, понимаете, какая вещь? А причем он ведь не специально забыл. Ему просто житейского понимания на это не хватило. Что вот если ты детей привез, то их ведь надо увезти. А и это не какая-то, я не знаю, нравственная характеристика. Вот какой же он отец, если он так... Не-не-не-не-не. Он мог забыть детей вот в том, по крайней мере, в том случае. Он мог забыть, пообедал он или нет. Он спрашивал студентов. Я, говорит, с вами разговариваю. Я с этой стороны шел или с той? Вот с этой. Ну, значит, я уже пообедал, говорит он. Он мог прийти на работу в праздник и не заметить, что народу нет. И жена ему звонит и говорит: «Милый, ну как работается?» Он говорит: «Ну, хорошо работает, только как-то почему-то очень тихо здесь сегодня». Вот, а он забыл, что праздник. То есть такое, да, и к этому, наверное, это не так часто бывает, но это мы понимаем. Когда человек компетентен в чем-то одном, вот у него блестящие действительно познания, да, вот мы с вами, кстати, читая Священное Писание, отвечая на вопросы, я зачастую пользуюсь тем, что написал этот человек. Вот. И при этом некомпетентен в другом. Но это, в общем, как бы, ну, скажем так, это доброкачественная все-таки история. Хотя кто-то может поспорить по поводу того, что забыть детей в другом городе. А гораздо сложнее другие истории. Когда человек блестяще образован. Вот просто блестяще. И он также блестяще приспособлен к жизни. Но у него какая-то атрофия той части нашего духа, той части нашего естества, которая, собственно говоря, отвечает за общение с Богом. Вот это страшно. Это человек, который имеет мудрость земную, но человек, который лишен вот общения с Богом, лишен понимания Бога. Посмотрим дальше ваш комментарий. Галина пишет, Галина Медведева: «Слава Богу за все, аминь». Вот не все, Галина, да, аминь, конечно, но, Галина, далеко не все могут так славить Бога, как это делаете вы. Ну, вслед за этим комментарий от Егора. Егор пишет: «Бога нет». И «нет» большими буквами, с пробелами. То есть, ну чтобы все увидели, что Бога нет. Ну, на этом можно ответить: «Бог есть», и написать «есть» большими буквами через пробел. Этот аргумент сильнее, потому что в слове «есть» больше букв, чем в слове «нет». Это, конечно, глупость. Вот. И дальше Юрий это продолжает эту мысль. Его нет. Все это придумали люди. И дальше пошел спор, какие бывают часто, когда заходит разговор о доказательствах существования и несуществования. Мы сейчас к этому спору подойдем. Но я отмечу очень важную вещь, которая в этих комментариях у нас как-то ушла из вашего внимания. Она не попала под ваше внимание. Я посоветую вам перечитать два места Священного Писания. Да? Ведь передача наша по страницам Библии. Вот мы тут не философские вопросы обсуждаем, уж не меримся длиной слов. У тебя есть, оно длиннее, или у меня есть, оно длиннее, чем твое нет. Значит, соответственно, я побеждаю. Нет, не это мы делаем. А мы с вами читаем Священное Писание. А там есть совершенно конкретные несколько мест, на самом деле довольно много, я вспомню два из них. Во-первых, прочитайте, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 3 глава. Второе послание Коринфянам, 3 глава, начните, например, с 11 стиха и до 15, до 16. А Павел пишет о том, что в жизни людей в Ветхом Завете была некая завеса. И по сей день эта завеса существует. И, собственно, эту завесу снимает Христос. Вот когда человек говорит о том, что он не видит Бога, он не чувствует Бога, он может очень громко говорить про то, что Бога нет, мы можем начать спорить с ним, приводя доказательства. И мы, конечно, попадаем на то, что есть строгие научные доказательства, но далеко не все. Даже в естественных науках, уж тем более в гуманитарных науках, и уж тем более в философии, не все попадает под доказательную методологию, да, вот методологию строго научных доказательств. Это надо учитывать. Но мы попадаем еще на одну вещь. Человек, противостоящий Богу, вот для этого человека есть вот эта преграда. Преграда, которая просто мешает ему воспринять Бога. Я не хочу тебя видеть, я не хочу тебя воспринимать. Почему? Да потому что если Бог есть, тогда это очень большое влияние имеет, это очень серьезно изменит мою жизнь. Оно должно изменить мою жизнь. Да? Если Бог есть, то тогда очень многое в этой жизни меняется. Даже если мы еще не доказали или не показали, что это библейский Бог, принятие его существования меняет очень много в нашей жизни. А теперь, тут есть два подхода. Один подход как раз с точки зрения философии, с точки зрения доказывания, но есть другой подход. Когда человек говорит о Боге, и вот вы, Егор, в частности, здесь говорите о Боге, о том, что его нет, что вас приводит в такое возмущение, когда вы слышите, например, рассуждение верующих людей? Почему оно вас так касается? Ну, нет его, и все. Выключили, пошли дальше. Но вы не выключили, не пошли дальше. Слава Богу, вы продолжаете слушать. Это хорошо. И возмущаться. Вот это уже интересно. Что вас возмущает? Я вспоминаю мою атеистическую бытность. И знаете, что меня возмущало? Меня возмущало не само отсутствие или наличие Бога. Это для меня было как-то далеко. Меня возмущало то, что кто-то, какая-то сила или какая-то личность, я тогда не понимал, что все-таки личность, будет иметь претензии, причем вполне обоснованные претензии, на мою жизнь. А я помнил песенку из детского фильма советских времен «Приключения электроника». «Ты человек, ты и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай». Своими. Вот. А те, кто постарше, помнили еще более старшие песенки? «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, и ни герой. Добьемся мы освобождения». Помните чем, да? Своей собственной рукой. Так вот, когда кто-то говорил о том, что Бога нет, меня в смятение, в смущение, в волнение приводило именно это. Оказывается, я должен кому-то подчиниться. Оказывается, я должен кому-то быть послушным, а я не хочу. Поэтому пусть лучше его не будет. И дальше уже хватался за любую соломинку. Вы же не можете доказать, что его нет. Я помню, как мне сказали как-то, ну, подожди, это можно, например, доказать, что был Александр Македонский? Я говорю, ну как же, есть рассказы о его войнах и так далее. Да, но эти рассказы написаны уже после Александра Македонского. А вдруг эти рассказы подделаны? А вдруг рукописи исправлены? А вдруг ты можешь четко доказать, что... Вот доказать в естественно-научном плане, в такой методологии, что был Александр Македонский? Нет. Значит, тогда мы собираем доказательства, которые добываются по другой методологии, то, чем мы используем, пользуемся в истории, свидетельства, указания на некое событие, и мы приходим все-таки к тому, что Александр Македонский был. Вот та же методология, по крайней мере, частично работает, когда мы пытаемся говорить о Боге, когда мы говорим о доказательствах его существования. Именно эти аргументы вам и приводили в ответ здесь в чате. Вы можете сказать, ну это не доказательство. Ну тогда докажите, что был Александр Македонский. А вам скажут, ну это не доказательство. Но по большому счету для большинства из нас это все не важно. Потому что эмоциональное возбуждение приходит к нам, когда мы говорим о Боге, мы чего-то лишаемся. Это требует определенного пересмотра нашей жизни. Вот это бывает сложнее. Жанна Михайлова пишет, мне нравится то, как описаны в книге притчи глубокие истины простым языком через живые образы и примеры. Да, это действительно экскурсия по жизни. Это действительно... это конкретика. Это не долгая лекция, потому что молодые люди никогда не любили лекций. Вот. Вот не любили, и поэтому это не лекция. Поэтому он поступает по-другому. Он рассказывает истории. Люди гораздо активнее смотрят и слушают истории, чем читают какую-то длинную лекцию. Так, тут пишет Алеша и просит, чтобы я ему привет передал. Пишет, передай мне привет. Не могу, Алеша. Знаешь, почему? Ты написал такую фамилию, которую я не могу прочитать. Мягкий знак Е. Сейчас, мягкий знак Е, твердый знак Е, твердый знак И и так далее. Ну, вот, поскольку я не могу прочитать фамилию, Алеша, я не могу тебе передать привет. И тебя не существует, Алеша. Да? Ну, по крайней мере, я думаю, что Егор так бы решил, Алеша. Ты существуешь. Конечно, существуешь. И привет тебе все-таки передаю, потому что иногда говорят, что вот у верующих не хватает чувства юмора. Ну, я думаю, что оно проявляется как раз в том, что мы сейчас тебе передаем привет, даже при том, что не можем прочитать твою фамилию. Вот, мы сегодня с вами продолжаем читать книгу притчи. Я скажу еще несколько слов. Мы разобрались с основными комментариями, которые были у нас после вчерашнего эфира. Я скажу еще несколько слов о том, о чем вчера коротко в предзаписанной части шла речь. Это понимание книги притчи в ее новозаветном контексте. Это, собственно говоря, Евангелие в книге притчи. Потому что действительно очень часто мы сводим нашу проповедь по книге притчи Соломоновых, наши беседы по книге притчи Соломонова просто к житейским историям, просто к житейским примерам. Но мы с вами дойдем, достаточно скоро, кстати, до 8-9 глав книги притчи. И мы увидим, например, что мудрость персонифицирована. Мы увидим, что мудрость была с самого начала мира, была до сотворения мира. Я была у Бога, или Бог, Господь имел меня до сотворения мира. Мы увидим, что мудрость участвовала в сотворении. Мы увидим удивительную вещь также. Мудрость призывает пойти за собой. Она стоит на дорогах, она стоит на улицах, она кричит, она призывает пойти за собой. Также, это важнейшая параллель, так же, как призывает пойти за собой, как собирает людей на пир Христос. То есть Христос собирает нас на пир, мудрость собирает нас на пир. И реакция та же самая. Многие люди отказываются прийти на зов Христа, отказываются прийти на тот пир, на который он нас зовет. Также люди отказываются прийти на пир мудрости. Они предпочитают жить по-своему. Та же самая история. Да и сама идея пира, мы с вами будем читать вот об этом, 9 глава, особенно начало 10 главы книги Притчи, это пир, который устраивает мудрость. И пир, который устраивает Христос. Начиная с Тайной вечери, но дальше мы можем с вами вспомнить и небесную трапезу, небесный пир, свадебный, брачный пир Агнца. Так что мы совершенно спокойно эти параллели можем проводить. Это первое. Второе. Святой Дух, который дан нам сегодня, который не действовал так, как сегодня во времена Ветхого Завета. Это новозаветная история. Это особенность новозаветного периода в истории жизни. А Святой Дух, он, собственно, и ведет нас к этой самой мудрости. Вот многое из того, о чем говорится в книге Притчи, доступно всем, доступно и неверующим тоже, и людям, не исполненным духом, оно тоже доступно. Именно поэтому, кстати, зачастую книги по психологии или даже книги по успешному бизнесу повторяют многие из этих истин. Но самое такое глубинное послушание, самое глубинное повиновение доступно для нас, когда Дух Святой в нас действует. Так что используйте, пожалуйста, книгу Притчей как некий такой мостик, некую ступеньку на пути ко Христу. Потому что, когда ты все это читаешь, в какой-то момент ты скажешь, а я так не могу, у меня так не получится. И это будет правильный ответ, потому что получится это только со Христом. Открывается это только Христос. Вот, вот вам, собственно, Евангелие в книге Притчи, но об этом мы еще будем говорить несколько позже. Я напоминаю, что вы нам можете писать. Завтра уже мы будем читать ваши комментарии. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя, что Ты открываешься нам сегодня. Мы просим Тебя, помоги нам понимать Тебя, склоняться пред Тобою. Веди нас в Твоей любви, веди нас в Твоем Слове. Даруй нам Твой мир. Мы молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 684-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге «Притчи Соломона». Кто-то скажет, что в этой книге нет сюжета, нет ничего интересного. Мне это напоминает «Алису в стране чудес», которая сокрушалась по поводу того, что в книге нет картинок. Какая же может быть интересная книга без картинок? А на самом деле здесь есть сюжет, и он весьма захватывающий. И более того, здесь есть целая подборка самых разных историй. Мы с вами уже говорили о том, что эта книга, книга притчи, может быть полезна для молодого человека, для юноши, для девушки, человека, который начинает свой жизненный путь. И зачастую это как такая экскурсия по жизни. Вот, значит, сынок, вот посмотри, да, вот посмотри в окошко, да, вот обрати внимание. Какие-то вещи, на которые мы иначе внимания не обращаем. И с самого начала этой книги мы видим, во-первых, ее автора, притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Я также говорил о том, что авторство понималось не совсем так, как сегодня. Часть притчи действительно придумал сам Соломон, другую часть он явно собрал. Придумали их другие люди. Но это не мешает ему быть автором. Дальше второй стих. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность». Вот такая очень коротко изложенная цель этой книги. Соломон собрал притчи и придумал притчи для того, чтобы дать некий подарок своему слушателю. Я рассказывал про человека, который выпускал издание книги «Притч» в особом подарочном исполнении. В данном случае сам Бог через Соломона делает нам подарок. И вот со 2 по 4 стихи перед нами 10 слов с очень схожим смыслом. И порой русский перевод на самом деле может быть несколько другим, ну, потому что переводилась Библия во второй половине 19 века. И сегодня некоторые слова, которые используются здесь, изменили свое значение. И вот сегодня, готовясь к нашей серии бесед по книге «Притчи», мне бы хотелось обратить внимание на эти слова. Во-первых, мы читаем второй стих, чтобы познать мудрость и наставление. Итак, познать мудрость. Обратите, пожалуйста, внимание, что слово «мудрость» появляется в этой книге с самого начала. Оно используется в книге «Притчи» 38 раз. Что же такое мудрость? Это способность правильно использовать имеющиеся у нас знания. Не надо путать мудрость и знания. Есть немало людей, которые многое знают, но это знание не приносит им пользы. Они не пользуются этим знанием правильно. Для верующего человека, читающего Новый Завет, мудрость – это Христос. Именно об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Итак, источник мудрости – это Бог, и сам Христос стал мудростью для нас с вами, для современных людей, для христиан. Апостол Павел также стремится к одной цели, и эта цель описана в послании к филиппийцам. Цель заключается в том, чтобы познать Его, познать Христа. То есть, если в ветхозаветном контексте мудрость – это, как я уже сказал, умение пользоваться имеющимся у нас знанием, то в новозаветном контексте мы понимаем, что только Христос может сделать нас по-настоящему мудрыми людьми. Можно окончить школу, институт, даже несколько институтов, защитить диссертацию, даже несколько диссертаций, но так и не стать мудрым. Мудрость дается во Христе. Второе слово, которое мы читаем здесь, это слово «наставление» или «научение», чтобы познать мудрость и наставление. Это слово тоже очень частое, оно используется в книге «Притчей» 26 раз. И зачастую это слово переводится как «особое наставление». Наставление, которое мы получаем через наказание, через некое физическое воздействие. Сегодня это очень непопулярно, но давайте все-таки, по крайней мере, начнем разбираться, потом, читая книгу «Притчи», продолжим. Притчи, 12 глава, 25 стих. «А кто любит, тот с детства наказывает его». Вот это то самое наказание, то самое слово, которое используется здесь. То есть учение, о котором говорится здесь, это учение, которое имеет последствия. Я понимаю, что у самого слова «наказание» есть определенная и не очень хорошая репутация. Зачастую у нас сегодня бывает учение без последствий. Ну или последствия, как просто плохую оценку получил. Но вот здесь учение, которое требует, во-первых, внимательности, и, во-вторых, если нет внимательности, то будут последствия. Мне кажется, что в этом плане современное общество извращено, причем глубоко извращено. Ну, например, мы сажаем людей в тюрьму и говорим, что заключение в тюрьме исправляет. Мы говорим о том, что в тюрьме человек исправится. Но в Божьем Слове такого не было. Там тюремное заключение было для наказания, для суда, в лучшем случае для изоляции человека от общества. Не предполагалось, что тюрьма исправит, потому что сама по себе тюрьма не исправляет.
И опять-таки в современном обществе мы пытаемся исправить взрослого человека через тюремное заключение, но при этом не наказываем ребенка. Мы говорим, это жестоко. Как же наказывать? Не-не-не. Вот ребенок, если мы читаем Библию, если мы доверяем Священному Писанию, мы понимаем, что ребенок как раз исправляется, это путь к исправлению, через разумное наказание. Зачем вы наказываете ребенка, если вы это делаете? Ради суда, ради осуждения? Или потому что вы вышли из себя? Если первое или второе, то у вас действительно серьезная проблема. Это серьезная ошибка. Мы наказываем ребенка ради его научения, ради того, чтобы он исправился, ради того, чтобы, получив наказание от любящих родителей, ребенок изменился. В нашем современном мире мы перестали наказывать детей ради их исправления, но при этом сажаем в тюрьму уже взрослых людей, почему-то предполагая, что человек там исправится. Божий стиль заключается в том, чтобы учить нас через последствия. И эти последствия бывают очень суровыми, но мы действительно выучиваемся. Мы понимаем, что хочет от нас Бог и что в этой жизни должно измениться. Сегодня в нашем мире, к сожалению, разрывается эта связь между нашим поведением с одной стороны и последствиями с другой стороны. Этот разрыв связи выражается во фразе «Я могу сделать все, что угодно, и мне за это ничего не будет». Даже если из-за вашего общественного положения эта фраза справедлива для вас в этом социуме, в этом мире, она уж никак не может быть справедливой в отношениях с Богом. Идем дальше и читаем второй стих. «Чтобы познать мудрость и наставление». Дальше. «Понять изречение разума». Итак, следующее слово или следующая фраза. «Изречение разума». Разум в данном случае – это возможность различать добро и зло. Если хотите, можно перевести здесь разум так же, как и здравый смысл, направляемый Богом, направляемый Святым Духом. То есть Бог дает нам возможность понять, что такое хорошо, что такое плохо. И категория «хорошо» и «плохо» – это не категория соглашения, некого общественного договора. Вот сегодня люди договорились, что это хорошо, значит, это хорошо. Завтра это может быть по-другому. Нет. Это категория Божия, категория, которую дал Бог, а вот понять ее мы должны сами. Читаем третий стих. «Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». Итак, правила благоразумия. Это, по сути, и есть правило мудрости. Это практический синоним. Вот как жить по мудрости. А дальше правосудие. В данном случае речь идет не о суде, к которому мы привыкли, а это скорее правильное суждение. Мы судим правильно, и мы ведем себя правильно. Кстати, я напомню, что правильно – это то, что сам Бог называет правильным, не то, что мы таковым решили назвать. Именно Бог отделил, мы с вами читали об этом в книге «Бытие», свет от тьмы, праведность от неправедности. Именно Бог сказал, что вот это хорошо, а это плохо. Поэтому, если Бог сказал, что так можно и нужно, значит, так действительно можно и нужно. Знаете, иногда сталкиваешься вот с таким ощущением. Ты живешь в этом мире, среди других людей, все вроде бы нормально, все понятно. И вот кто-то из тех людей, с которыми ты рядом находишься, вдруг совершает какой-то поступок, по поводу которого ты хочешь сказать: «Слушай, а так можно было? Вот это, в принципе, вот это вообще было допустимым?» Я недавно узнал про молодого человека, который решил разорвать отношения со своей девушкой. У них там уже свадьба была. Буквально через неделю должна была быть свадьба. А он решил, что он ее больше не любит. И знаете, что он сделал? Он не сказал ей ничего. Он взял путевку и улетел на месяц в другую страну. Вот все! Я напомню, свадьба у них должна была быть через неделю. Она его искала, она волновалась, она места себе не находила. Потом кто-то из знакомых или родственников этого человека говорит, ну он же улетел в Таиланд отдыхать. Она была в шоке. И вот вопрос. А что, так можно было, да? И современный человек зачастую говорит, ну наверное. Вот можно или нельзя, это определяем не мы с вами. Это определяет Бог. И даже если большая часть человеческого общества скажет, что да, так можно было, Божье мнение от этого не меняется. И Божья авторитетность тем более.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. Правосудие, суда и правоты. Слово «суд» в данном случае это скорее решение, которое мы принимаем. Каждый из нас каждый день принимает некоторое количество решений. Порой решения эти не столь существенны. Ну, например, что взять на обед, мясо или рыбу. Иногда они более существенны. Иногда эти решения определяют всю нашу дальнейшую жизнь. Порой ты понимаешь, что подходишь к развилке. Куда направиться, в какую сторону, направо или налево? Книга «Притчи» помогает нам находить ответы и на такие вопросы тоже. Придя к развилке, мы с вами можем обратиться к Божьему Слову. И мы увидим, что Слово Божие говорит по поводу этой конкретной развилки и этой конкретной ситуации. Читаем дальше. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Это слово, которое переводится здесь как «правота», описывает скорее некие общие принципы, которые работают в нашей жизни. Смотрите, дело в том, что в нашей жизни есть определенные принципы, которыми мы должны руководствоваться. Далеко не все житейские истории описаны в Библии. Многие из них, однако, подпадают под конкретные принципы. Ну, например, читая послание к римлянам, мы с вами говорили об очень важном принципе. И этот принцип заключается в том, чтобы мы проявляли энтузиазм в том, что делаем. Если не помните эти передачи, прослушайте, пожалуйста. Да, если мы не готовы проявить энтузиазм, если мы делаем что-то долго и упорно, но без энтузиазма, тогда есть вопрос. А мне надо это делать или нет? Еще один принцип из послания к римлянам, послания к коринфянам – это умение снисходить к более слабому брату во Христе. Апостол Павел говорит о том, что воздерживается от определенной пищи не потому, что не любит эту пищу, или не потому, что считает ее неправильной или неправильным употреблением этой пищи. Он воздерживается от нее, потому что он снисходит к более слабому брату. Аналогичный принцип – носите бремена друг друга. Как именно? Все ситуации здесь не проговариваются. Но мы с вами можем принять этот принцип для себя и пользоваться им в практической жизни. Возвращаемся к книге «Притчей», 1 глава, 4 стих. «Простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность». Итак, простым дать смышленность. Что значит эта смышленность? Это значит быть разумным, быть рассудительным. Опять-таки, это практически синоним, но у него есть свои такие тонкости значения. Я знаю одну молодую семью, которая решила отправиться за границу на миссионерское служение, не обдумав эти свои шаги, не обдумав то, что она делает. Они не проявили рассудительности. Служение для них к сожалению, стала крахом. Да, их семья не развалилась, но они прошли через сложнейший этап, они вернулись обратно. Именно потому, что изначально они, конечно, были простыми, но у них не было этой смышленности. Читаем дальше. Юноша, знание и рассудительность. Знание, в данном случае, это информация. И это хорошо, когда есть информация. Кстати, вспоминаю принцип, которому научил меня библиотекарь в университете много лет назад. Он говорил так. Ты можешь не помнить какую-то информацию, но ты должен очень четко помнить, где и как эту информацию найти. Полезный принцип. Сегодня в эпоху интернета и поисковиков он остается столь же актуальным. Правда, приемы поиска изменились. Я смотрю на двух пользователей. Каждый из них работает с одним и тем же поисковым сервисом. Но только один находит быстро и то, что надо, а другой очень долго ищет и находит далеко не всегда. Смысл в том, как эти люди формулируют поисковые запросы. Ценность информации остается столь же высокой, что и тогда. Простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность. Вот рассудительность – это понимание того, что делать с этой информацией. Это вдумчивость, это умение рассуждать, сопоставлять факты, делать выводы. Зачастую молодые люди бывают совершенно нерассудительными. Они нашли все, что надо было, они собрали всю информацию, только ничего с этой информацией сделать они не могут. Кстати, порой бывают беспечные и довольно взрослые уже по возрасту христиане. Это люди, которые почему-то так и не научились делать выводы. Они говорят, я уповаю на Бога. Они повторяют про это свое упование на Бога, простите, как мантру. Но что это значит? Как уповать на Бога? Как это работает в жизни? Эти люди не знают. Я встречал людей, которые могут отправиться в другой город и буквально свалиться кому-то из жителей этого города, из христиан в этом городе, свалиться им на голову, просто позвонить, уже приехав в этот город, и сказать, а нам переночевать негде. Вы же о нас позаботитесь, правда? К сожалению, у этих людей не хватает рассудительности. Кто-то скажет, а как насчет гостеприимства? Об этом мы, кстати, тоже будем говорить, читая книгу притчи. Так что готовьтесь. И пятый стих. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы. Мудрый послушает и услышит. Это, друзья мои, характерная черта, характерное качество всех по-настоящему мудрых людей. Они слушают и слышат. Они сохраняют способность и желание слушать. Глупец же, даже весьма образованный глупец, приходит к мысли о том, что некому что-то ему сказать, ему не с кем поговорить. Как один известный человек говорит, мне не с кем пообщаться, настоящих титанов уже не осталось. Это может указывать не только на его образованность, это может указывать и на глупость, потому что зачастую человек, которому не с кем пообщаться, на самом деле просто закрыт для общения, он ничему не учится. Кстати, пару слов скажу по поводу соотношения между образованностью человека и тому, насколько у него можно чему-то научиться. Когда-то у нас в церкви была замечательная бабушка-уборщица. Я не знаю, сколько классов было у нее образования. Полагаю, что по диплому 8, по факту 4. Ну, вот как-то вот так я полагаю. Но в духовном плане она была невероятно светлым и мудрым человеком. Люди с кандидатскими и даже докторскими степенями по богословию, и не только по богословию, могли бы у нее поучиться. Но чтобы кандидату или доктору наук учиться у необразованной уборщицы, на это же смирение надо. Вот и есть одно из различий между умным и неумным. Еще раз пятый стих. «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». То есть умный человек окажется еще и смиренным. И по контрасту человек неумный окажется несмиренным. То есть он будет уверен, что он и так все знает, и ему уже нечему учиться. Опять-таки, гордость предшествует падению. Человек, который говорит, да я все уже знаю, мне все уже известно, это значит, что человек очень сильно рискует на самом деле упасть. Гордость предшествует падению. Ну и в заключение. У нас осталось очень мало времени. Я не думаю, что мы сможем пойти дальше. Скажу пока про еще один подход к исследованию книги притчей. Этот подход как раз и основан на различии между знанием и мудростью. Вот для христианина знание заключается в том, чтобы познать ум Христа. Причем часто говорят, важность личного примера. Да, личный пример важен. Но вот ум Христа мы не можем понять через просто подражание. Подражание Христу – великая вещь. Но подлинное подражание Христу бывает тогда, когда Дух Божий действует в нас, когда сам Христос совершает свое дело, совершает свою работу в нас. Вот это подлинное подражание Христу. Ну а мудрость – это нечто большее. Это практическое использование этого знания. То есть знание, преобразованное в действие. Еще раз. С одной стороны, есть знание. Когда Христос живет в нас, когда Он что-то показывает нам, когда Он что-то открывает нам, когда Он в чем-то меняет нас. Но дальше-то есть вопрос. А что с этим делать? Вот переход от знания к мудрости – это переход от получения информации к конкретному применению этой информации, к тому, чтобы что-то по этому поводу делать. Я приведу практический пример, который позволит вам понять это различие. Возможно, кто-то из вас узнает сейчас себя. Есть люди, которым очень легко духовно всякий раз, когда они попадают на христианскую конференцию или на большую какую-то встречу. И вот вы находитесь там, и вы зарядили свою, как иногда говорят, не люблю эту фразу, но ее говорят, зарядили свою духовную батарейку. И день-два вы еще летаете на этих крыльях, батарейка еще не села, все здорово. А потом ваше знание сталкивается с практической жизнью, и оно куда-то улетучивается. Вот эта эйфория уходит. То, что казалось легким и во Христе понятным, снова становится сложным, трудным и размытым. Это означает, что знание для вас так и не перешло в мудрость. Притчи касаются всех аспектов нашей жизни. И общественной, и семейной, и деловой. И духовность. Не напускная, а настоящая духовность, когда живет в нас Христос, она тоже касается всех аспектов нашей жизни. Так что притчи в их практическом применении затрагивают все, что с нами происходит, все грани нашей самореализации. Но надо понимать, что в полной мере притчи действуют в нас, притчи постижимы для нас, когда мы во Христе и когда Христос в нас. 1 глава, 6 стих. «Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Тайны Божьи открываются во Христе. Это не про то, что нам дается какой-то секретный ключ, с помощью которого мы можем разгадать тайный код. Это про то, что, действуя в нас и меняя нас, Христос действительно помогает нам и понимать, и применять даже самое сложное из того, что Бог открывает нам в своем Писании. Мы продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.